Часть четвертая. Караул. Мирники. Гибель Малинина. Событие 27. Неприятное для Зинки Фокиной и спасительное для нас с Костей.
«Зиночка!» — прошипела какая-то девчонка за кустом. «А если полетит капустница, что с ней делать?»
Говоря о капустнице, девчонки, конечно, имели в виду меня, Баранкина. Поэтому для меня этот вопрос прозвучал так. «Зиночка, а если полетит Юрка Баранкин, что с ним делать?»
«Тоже в морилку», — ответила Зинка Фокина. «Махаон у нас будет экспонатом, а на капустнице я буду учить вас работать с распрямилкой».
«Дождался Баранкин», — подумал я про себя, прислушиваясь к звукам, долетевшим из-за куста. Судя по всему, там шли последние приготовления к штурму куста сирени. Звякали флаконы, шуршали коробки для упаковывания бабочек. Доносились страшные вопросы и еще более ужасные ответы.
«Зиночка, а если Махаон,
то есть Костя Малинин,
попадет в сачок, можно его за крылья брать?» «Ни в коем случае. Нужно, чтобы у бабочки были непротертые крылья. Приготовьте морилки. Нина, у кого булавки для накалывания?»
«У меня».
«Приготовь булавки».
«Ой, я боюсь».
«Катя, возьми булавки ты. Зоя, веди наблюдение».
«Я и так веду».
«Все готовы?»
«Все»,
— зашипели девчонки, как змеи. «Открыть морилки».
Морилки были открыты. В воздухе запахло табаком. Кто-то громко чихнул. Кто-то сказал: «Ой, я боюсь». Одна девчонка обожглась о крапиву и заойкала. На нее все зашикали. Раздался треск осторожно раздвигаемых сучьев. Вопросы.
«Где они?»
«Вон они!»
«Где?»
«Не вижу».
«На нижней ветке, что ли?»
«Да нет, выше».
«Выше?»
«Ниже».
«Еще ниже?» «Правее?» «Теперь левее. Вон сухой лист, а рядом две бабочки».
«Ой, девочки, действительно! Тише вы там!»
Шорох раздвигаемых веток усилился, и раскрасневшееся лицо Фокиной, исцарапанное и покрытое паутиной, показалось в самых дремучих зарослях сирени. Глаза, как у безумной, забегали по листьям.
«Ну что там, что там, что там?» — зашипели со всех сторон девчонки.
«Ничего», — сказала Зинка Фокина растерянным голосом. Конечно, если бы Зинка Фокина повнимательнее пригляделась к тому месту, на котором она сама своими глазами несколько минут назад видела двух бабочек, то она при желании могла бы заметить двух маленьких черненьких муравьев, вцепившихся всеми шестью лапами в шероховатую кору сирени. Но Зинке Фокиной было не до муравьев. Она еще раз пошарила печальными глазами по веткам и, глубоко вздохнув, произнесла:
«Как сквозь землю провалились. Никого».
«Как это никого?
А мы кто такие?» — прошептал один муравей другому.
Голубоглазый муравей рассмеялся, пошевелил усиками и стукнул лапой по плечу муравья с темными глазами. Черноглазый муравей посмотрел на расстроенное лицо Зинки Фокиной, тоже пошевелил усиками, но ничего не сказал.
«Не может быть», — прошептала Зинка Фокина. «Я же своими глазами видела. Не могли же они сквозь землю провалиться?»
Она еще раз обшарила весь куст мокрыми от слез глазищами и сказала:
«Черт побери! Вот черт побери!» «Ругается!»
— обрадовался голубоглазый муравей. Это был, конечно, Костя Малинин.
«Ругается!» — сказал он, потирая лапы. «Зин-зин-зинка Фокина чертыхнулась два раза, вот здорово!»
Костя подкрутил свои усики, хлопнул муравья с черными глазами по спине. Это был, конечно, я, Баранкин. И весь затрясся от беззвучного смеха. Зинка Фокина сделала шаг назад. Ветки со свистом сомкнулись, и мы с Костей остались одни на раскачивающемся сучке сирени.
«Ура!» — сказал Костя Малинин. «Опасность воздушного нападения миновала! Отбой!»
Костя Малинин радовался. Он радовался как человек. То есть он радовался как муравей, избежавший смертельной опасности, когда он был еще мотыльком. Его веселый муравьиный голос напоминал сигналы электрического зуммера. Хотя я тоже, как и Костя, избежал смертельной опасности и успел вовремя превратиться в муравья, но я не очень-то радовался. Ведь если мы успели превратиться в муравьев,
то мы с таким же успехом могли превратиться и в трутней. От муравьиной жизни я абсолютно не ждал ничего хорошего, поэтому я не стал разделять Костиных восторгов, а мрачно сказал:
«Эх, Малинин, что ты наделал, Малинин?»
«А что я?» — прозудел весело Малинин.
«Что я, по своему желанию уснул, что ли? Это же закон природы!»
«Да я не про закон природы. Я говорю, и зачем мы только из-за тебя превратились в муравьев, а не в трутней? Если бы тебе грозило попасть в коллекцию, стал бы ты очень выбирать, в кого тебе превратиться».
Я на это ничего не сказал Малинину, потому что в его словах, безусловно, была доля правды.
«И вообще, Баранкин, — продолжал Костя, — трутни — это ведь вроде муравьев, только с крыльями. А нам с тобой крылья ни к чему. Мы с тобой налетались уж на этих крыльях. Давай уж лучше уползем-зем-зем от всего света под землю в муравейник. Уж там мы с тобой никого не встретим. Ни юнатов, ни отличников, ни кошек, ни воробьев».
«Очень ты спрячешься в муравейнике», — налетел я на Малинина. «Его глупые рассуждения меня просто разозлили. Уползем-зем-зем. Ты что, не знаешь, что ли, что муравьи — это самые-самые трудящиеся насекомые на всем свете? И что их каждый день заставляет работать этот, как его, инстинкт?»
«Почему, не знаю», — стал оправдываться Малинин. «Очень даже знаю, что муравьи трудящиеся. Но ведь сегодня выходной день».
Такое заявление со стороны Кости Малинина для меня было совершенно неожиданным.
«Ну и что, что выходной?» — опешил я. «А выходные они, наверное, не работают».
«Значит, по-твоему, в выходной день инстинкт на муравьев не действует, что ли?»
«Знаешь, Баранкин», — сказал Малинин убежденным голосом, «я вообще считаю, что никакого инстинкта нет».
«Как нет?» — снова опешил я. «Нам же его преподают в школе».
«Ну и что, что преподают? Просто этот инстинкт все учителя нарочно придумали, чтобы нам вопросы задавать на уроках. Соображаешь?»
Когда Малинин мне все это высказал, я сразу же стал соображать. А может быть, действительно, Костя прав, и никакого инстинкта у муравьев вообще нет? А выходной день, наоборот, есть. А если выходной день у муравьев есть, тогда нет ничего страшного в том, что мы превратились не в трутней, а в мурашей.
Конечно, у муравьев есть выходной день.
А может быть, все-таки нету? Я попробовал представить себе жизнь без выходных дней. И не смог. Еще я вспомнил беседу, которую в школе проводил с нами доктор. Беседа была о том, что надо обязательно отдыхать каждый выходной день. Если людям надо отдыхать каждое воскресенье, то муравьям тем более, они ведь такие маленькие и слабенькие. Нет, конечно, у муравьев должен быть выходной день. И он у них, конечно, есть. А если выходной есть, тогда, пожалуй, все в порядке. И можно не вешать нос, то есть усы. И можно бежать в муравейник и занять там какую-нибудь отдельную комнату. И начать ходить там на голове. И вообще делать все, что только тебе вздумается. Здорово я развеселился от этих мыслей.
«Малинин», — прозудел я, спрыгивая с ветки на землю, «сейчас мы разыщем с тобой муравейник, займем отдельную комнату, запремся, закроем дверь на замок и...»
«У них же нет, наверное, дверей и замков в комнатах», — усомнился Костя.
«Неважно», — сказал я, развеселившись еще больше. «Важно, что комнаты есть, а уж загородиться чем-нибудь от всего на свете мы сумеем. Мы с тобой бабочки-ученые и воробьи стреляные, нас теперь на мякине не проведешь».
Я побежал по земле и на радостях ударил лапой попавшееся мне на пути круглое семечко, напоминавшее по форме футбольный мяч. Костя Малинин принял мою передачу и отпасовал семечко обратно. Только здесь, на земле, я разглядел хорошенько Костю муравья. Он весь блестел так, словно его начистили сапожным кремом. И талия у него была очень смешная, тонюсенькая-притонюсенькая, как у девчонки, и лап было сразу 6 штук. «Очень это здорово, что у муравья 6 лап», — подумал я. «Футбол удобно играть, особенно бить по воротам. Со всех 6 лап. И в воротах стоять тоже удобно. На 2 лапах стоишь, 4 ловишь мяч». В доказательство своей мысли я подпрыгнул в воздухе и ловко принял на грудь семечко мяч всеми 4 лапами сразу. В обнимку с мячом
Я упал на землю и покатился, громко смеясь от удовольствия. «Куча мала!» — крикнул Костя Малинин и повалился на меня. Мы начали было кувыркаться, но тут я заметил, что из леса, то есть из травы, навстречу нам вышло человек 6 муравьев. Я, конечно, очень обрадовался, вскочил.
«Здорово, ребята!» — крикнул я муравьям,
поднимая в знак приветствия все 4 лапы. Потом я ударил по мячу лапы и сказал: «Может, по случаю выходного в футбол сыграем, ребята?»
«Во сколько человек?»
6
«И нас 2
«Как раз!
Разделимся на 2 команды по 4 «Чур я центр нападения!»
Настоящие муравьи как-то странно посмотрели на меня, похлопали друг друга усиками, пошептались между собой, дали задний ход и тихо скрылись в зарослях травы.
Мы с Костей побежали их догонять, но в соседнем лесу, то есть в траве, уже никого не было. Зато совсем рядом внизу под пригорком мы обнаружили дорожку, по которой шло самое оживленное муравьиное движение.
Муравьи сновали взад и вперед. Одни из тех, что были поменьше ростом, несли на себе комочки земли, палочки, листики, хвойные иголки. Другие муравьи, широкоплечие, с большими головами и огромными челюстями, волокли гусениц, мертвых мух и жуков.
«Что это они, Малинин?» — спросил я Малинина, насторожившись. «Работают, что ли?»
«Да что ты, Баранкин!» — ответил Малинин. «Это они гуляют по своей главной улице!»
«Как гуляют?» — спросил я недоверчиво.
«Так гуляют, сегодня же воскресенье!»
«А зачем же они тащат на себе всякие бревна и камни, если сегодня воскресенье?»
Малинин промолчал.
«А по-моему, они не гуляют, а работают!»
«Ну что ты, Баранкин!» — возмутился Малинин. «Какая же работа может быть в выходной день?»
«А бревна на плечах?» — спросил я Малинина.
«А бревна?» — ответил Малинин. «А бревна? Это у них так принято — гулять с бревнами на плечах».
«Принято?» — переспросил я, потом потер глаза лапами, уставился повнимательнее на муравьев, и сердце у меня заныло от какого-то очень нехорошего предчувствия.
Это ощущение возникло у меня и от того, что я увидел, и еще от фразы Малинина, которую он произнес, глядя на муравейник.
«Знаешь что, Баранкин, — сказал Костя, — давай лучше не пойдем в муравейник, давай лучше гулять одни, где-нибудь там».
И Костя махнул лапой в сторону, совершенно противоположную муравейнику. Собственно говоря, я это и сам хотел предложить Косте, просто он немного опередил меня с этим предложением, поэтому я, не колеблясь ни секунды, сказал:
«Давай, Малинин, давай! Включай, Малинин, задний ход!»
«Пока не поздно», — хотел добавить я, но промолчал. Мы хотели попятиться прочь от муравейника, но здесь с нами обоими случилась непонятная вещь. Вместо того, чтобы пятиться назад, мы стали пятиться вперед, прямо по направлению к муравейнику. Я ясно чувствовал, что я делаю это вопреки своему желанию. Чувствовал и понимал, но ничего не мог с собой сделать, потому что какая-то неведомая сила медленно, шаг за шагом, стала приближать нас с Костей к муравейнику.
Событие 28. Мы ремонтируем муравейник. Медленно, нехотя, вопреки своему желанию, мы продолжали с Костей приближаться к снующим взад-вперед муравьям. И с каждым шагом мне становилось все яснее и яснее, что все муравьи, все до одного, заняты делом, несмотря на то, что для всех людей этот день был выходным днем. Муравьи работали, работали, трудились, и отрицать это было просто бессмысленно. Незаметно мы очутились в самой муравьиной гуще. Так близко, что даже было слышно, как они громко пыхтят под своими ношами. Рядом с нами, например, целая бригада тащила домой огромную стрекозу. И хотя муравьи из этой бригады суетились, как девчонки, мешали друг другу, а главное, тащили стрекозу в противоположные стороны, несмотря на это, стрекоза каким-то чудом двигалась все же по направлению к муравейнику. «Работают муравьи», — сказал я Косте. Муравьи работали. Работали все без исключения. Никто из них не отлынивал. Никто не занимался посторонними делами или разговорами, или играми. Никто не лежал под кустом и не загорал. А главное, никто никем не командовал. И никто ни на кого не орал, вроде нашей Зинки Фокиной.
Вы бы послушали, какой она шум поднимает на каждом субботнике.
«Работают», — сказал я Косте Малинину.
«Ну что, что работают?» — огрызнулся Костя.
«Темные, вот и работают. Необразованные личности. Наверное, даже не знают, что такое воскресенье. А мы с тобой образованные. Мы с тобой работать не будем».
«Инстинкт, значит, существует», — сказал я очень серьезным голосом. «Раз они ему подчиняются, значит, он существует».
«Ну и пусть себе подчиняются, а мы не будем никому подчиняться», — сказал упрямым голосом Костя Малинин.
Я вообще-то тоже, как и Костя Малинин, был абсолютно уверен, что инстинкту и в самом деле можно было не подчиняться, даже если он и существует на самом деле. Каково же было мое удивление, когда мне вдруг ни с того ни с сего совершенно неожиданно ужасно захотелось приступить к работе вместе с темными и необразованными муравьями. Это желание было сильным и непреодолимым. Мне казалось, что если я сию же минуту не взвалю себе на плечо какой-нибудь груз и не начну трудиться, как все муравьи, то я просто умру на месте. Подобрав с земли сухую ветку, я молча взвалил ее на плечо и поволок к муравейнику. И тут мне сразу стало легче, как будто гора с плеч свалилась. Стало даже как-то весело и приятно. В это время то же самое случилось и с Костей Малининым. То есть сначала, когда я взвалил на плечо сучок, он посмотрел на меня как на ненормального. А потом тоже вдруг с необычайной энергией и желанием подхватил ветку с другого конца и стал молча помогать мне, падая и спотыкаясь на каждом шагу. Сучок был тяжелый, как настоящее бревно. Он то и дело цеплялся за траву, за камни, скатывался с плеч, но мы продолжали над ним пыхтеть и тащить его с большим удовольствием, пока не дотащили по подземному ходу до самого муравейника. Возле входа в муравейник два муравья перехватили у нас бревно и утащили в темноту, а мы с Костей послушно повернулись в обратную сторону и побежали за новым стройматериалом. Вот так. Таким, как говорится, образом присоединились мы с Костей к гуляющим муравьям и стали вместе с ними гулять со всяким мусором на плечах, то удаляясь от муравейника, то возвращаясь к нему обратно. Взад-вперед, взад-вперед. С ветками, с хвойными иголками на плечах, с сухими листиками, с комочками земли бегали мы, как заведенные, и даже перестали разговаривать друг с другом. Так занялись мы этой работой. Честно говоря, работать под управлением инстинкта — дело малоинтересное. И я бы сказал, глупое. Голову твою все время как бы сверлит одна фраза. «Давай, Баранкин, давай, тащи, волочи! Перетаскивай, Баранкин, ворочай, Баранкин!» «А зачем тащи? Для чего тащи?» «Ты ничего не соображаешь, а соображать тебе все время что-то не дает и мешает. И от этого ты себя чувствуешь просто каким-то дураком и даже кретином». Один раз только на меня нашло просветление. Это когда мне надоело таскать бревна на плече, и я быстренько соорудил для нас с Костей носилки. Но дурацкие ощущения в голове все равно не проходили. И фраза «Давай, Баранкин, давай, тащи, волочи, перетаскивай» продолжала тупо сверлить мой мозг. Второй раз на меня нашло просветление, когда я хотел спросить у Малинина, раз уж он втравил меня в эту муравьиную историю, долго ли еще будет нас гонять этот проклятый инстинкт. Но затем я с большим трудом сам вспомнил, что я совсем недавно прочитал книгу «Пароль скрещенных антенн», где черным по белому было написано, что муравьев инстинкт заставляет работать до самого-самого захода солнца. Не знаю, может быть, мы с Костей в этот день привыкли бы к этому муравьиному конвейеру, и действительно проработали до самого захода солнца, и если бы не одно происшествие, которое случилось, когда мы в 20-й или 30-й раз возвращались с носилками к муравейнику. Именно в это время мимо нашего муравейника проходил Венька Смирнов. Ничего хорошего от этого произойти, конечно, не могло. Не успела я об этом подумать, как Венька, насвистывая, ткнул 2 раза черенком лопаты в муравейник и также насвистывая ушел прочь. Что здесь с нами случилось? С нами? Это я имею в виду не только нас с Костей, а всех муравьев. Что здесь с нами со всеми случилось? Мы сразу все как один, как по команде, как запсиховали, как занервничали, как заметались и как бросились все перевыполнять всякие нормы по ремонту нашего общего муравейника. Было такое впечатление, что инстинкт из-за этого Веньки взял нас всех и переключил с первой скорости на 3-ю, и поэтому мы все стали работать с удесятеренной силой. Когда я все это ощутил, мне так и захотелось огреть Малинина носилками по спине. Но при всем желании я этого не мог сделать, потому что носилки с другой стороны держал Костя Малинин. Еще потому, что мою голову с удесятеренной силой продолжала сверлить фраза: «Давай, Баранкин, скорее, давай, тащи, скорее, давай, давай, скорее, скорее!» Еще потому, что как бы я ни сердился на Костю, я бы никогда не смог не только ударить его, но даже тронуть пальцем. Ведь он вместе со мной несется сейчас на 3-й скорости, и его несчастную голову в эту минуту тоже, вероятно, сверлит эта проклятая фраза. «Давай, скорее, Малинин, давай, тащи, скорее, волочи, скорее, ворочай, давай, Малинин, давай, 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 скорее, скорее, скорее!» Событие 29-е. Это был, наверное, единственный в своем роде бунт на земле. Все. Все рухнуло. Все мои надежды, все мои мечты и фантазии, все рухнуло. Я понял. Я окончательно уверился в том, что такой жизни, о которой я мечтал, сидя на лавочке в ожидании Мишки Яковлева, такой жизни нет. И не может быть нигде. Ни на земле и ни под землей. Ни у воробьев, ни у бабочек и ни у муравьев. И у трутней тоже наверняка нет такой жизни. И такого состояния, в котором можно ничего не делать, тоже, вероятно, не существует. Потому что если бы мы сейчас с Костей даже были трутнями, а не муравьями, то мы бы с ним старались ничего не делать. А для того, чтобы ничего не делать, как я убедился, нужно обычно столько сделать, что уж лучше что-нибудь делать, чем пытаться ничего не делать. Нет такой жизни. И незачем ее искать. И нечего терять время. Она не существует. А если все это так, то зачем же тогда я и мой лучший друг Костя Малинин все еще продолжаем быть муравьями? Почему мы на 3-й скорости ремонтируем муравейник, в котором даже не собираемся жить? Зачем мы обливаемся потом и падаем на каждом шагу от усталости? Пора. Пора возвращаться, пока не случилось какой-нибудь ужасной неожиданности. У этих птиц и насекомых каждую минуту может случиться такое, что потом и костей не соберешь. Я оглянулся на Костю Малинина. Малинин молчал. Он ни о чем меня не спрашивал. Он не ворчал на меня за то, что в 3-й раз попал в такую передрягу. Он не ругал, не проклинал меня. И это было невыносимо. Уж лучше бы он меня разнес за все в пух и прах. Но Костя молчал, словно воды в рот набрал. Он копошился, нагружался, разгружался, снова нагружался и опять разгружался. Носил, таскал, перетаскивал, не отставая от меня ни на шаг. Костя работал, как самый заправский муравей. «Надо остановиться», — подумал я. «Немедленно прекратить работу и остановиться. Надо сохранить силы для нашего возвращения. А то этот инстинкт к вечеру загоняет нас с Костей до полусмерти, так что не шевельнешь ни рукой, ни ногой. В конце концов, Пусть этому инстинкту обыкновенные муравьи подчиняются безо всякого рассуждения. А мы ему докажем, что мы с Малининым разумные существа. Докажем.
А как мы ему докажем, если от моего этого самого разума в голове уже почти ничего не осталось?
И мыслей никаких, кроме жми, тащи, неси, ворочай. И вот я жму, тащу, несу, ворочаю, а сам себе тихонько командую. Думай, Баранкин, думай. Соображай все-таки назло этому самому инстинкту. Не подчиняйся ему, не подчиняйся.
И вот тут-то в моей голове при слове «не подчиняйся» вдруг мгновенно созрел план заговора. Может быть, единственного в своем роде на всем земном шаре. Я решил против инстинкта поднять самый настоящий бунт и самое настоящее восстание. Я остановился на бегу с охапкой хвойных иголок. Я поднялся на задние лапы. Я распрямил свою усталую спину. Я закричал громко на все поле боя, как Петр Первый под Полтавой.
«Малинин!» — скомандовал я. — Сбрасывай с себя мусор! Будет!
— Будет? Что будет? — спросил Костя совершенно равнодушным голосом.
— Бунт будет! Вот что будет! Заговор!
— Против кого заговор?
— Против инстинкта! Заговор!
— А что такое заговор? — спросил Малинин.
— Вот тебе раз! Видно, у Кости от этой муравьиной жизни уже начал ум за разум заходить, раз он уже начал забывать значение самых обыкновенных человеческих слов. Тогда я быстренько напомнил ему значение слова «заговор» и объяснил ему, что это значит. Костя тупо выслушал меня и тупо спросил.
«А какой заговор?»
«Что значит «какой»? Обыкновенный. То есть не обыкновенный, а смертельный. Вот какой. Понимаешь?»
«А что значит смертельный?» — опять задал мне вопрос Костя.
«Смертельный? Это значит, мы лучше с тобой умрем, но не подчинимся инстинкту».
«А что такое «не подчинимся»?» «Как не подчинимся?» — Малинин посмотрел на меня печальными глазами и недоверчиво вздохнул.
«Ну, очень просто. Понимаешь, он инстинкт будет нас, меня и тебя, нагружать. Понимаешь, нагружать».
«Нагружать это я понимаю», — сказал Костя.
«Ну вот», — обрадовался я, — «он, инстинкт, будет нас нагружать и заставлять работать. А мы, я и ты, будем ему не подчиняться. Не подчиняться, понимаешь?»
«А как не подчиняться?»
«А вот так, не подчиняться, вот так, смотри». Я взял и сбросил охапку хвойных иголок со спины на землю. Костя Малинин сначала посмотрел на меня, как на ненормального муравья, потом с трудом о чем-то подумал и тихонько опустил на землю березовый лист. Потом мы вместе налегке сбежали с муравьиной дорожки в сторону. Инстинкт, конечно, хотел тут же заставить меня поднять иголки, но я ему не подчинился. Костя Малинин стоял, напружинившись рядом со мной, потом вдруг закружился на месте, как собака, которая хочет поймать себя за свой хвост. «Чего ты вертишься?» — спросил я Малинина. «Очень хочется вернуться и поднять лист!» — прошептал Малинин. «Не подчиняйся ни за что! Преодолевай!»
«Я и так преодолеваю!»
«Молодец!» — похвалил я Малинина, забираясь под куст травы. «Иди сюда!» Тяжело дыша и преодолевая на каждом шагу сопротивление инстинкта, Костя с трудом приблизился ко мне и вцепился в меня всеми шестью лапами. Я подтянул к себе березовый листок и укрылся им с головой, словно одеялом, чтобы нас никто не видел. «А теперь...» — сказал я лихорадочным шепотом. «А теперь, Малинин, сосредоточься и повторяй за мной! Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем! Я хочу навеки быть... человеком!» Громко всхлипнув, Костя глубоко вздохнул и вместо волшебных слов заклинания сказал:
«Ой, мамочка!»
«Чего ты?» — спросил я.
«Меня за ногу кто-то дергает!»
Я, конечно, подумал, что это Костя опять инстинкт привязался. Приподняв березовый лист, выглянул наружу.
Смотрю, нет, не инстинкт. А какой-то совершенно незнакомый муравей схватил Костю за заднюю лапу и тянет изо всех сил.
Событие 30-е. Небывалое и неслыханное на весь муравейник. Я думал, что мне удастся легко отделаться от муравья, но я ошибся. Муравей оказался очень настырным. Он и меня тоже схватил за одну лапу. Я ему, конечно, пригрозил: «Отцепись, а то хуже будет». Он все тянет и тянет. Потом дергать начал. Потом взял и стянул с нас одеяло, то есть березовый лист. Я, конечно, разозлился и вскочил на ноги. Старый муравей обстукал нас с Костей с ног до головы усиками, словно доктор, и спрашивает: «Вы что, заболели?»
«Нет, — говорю, — я лично здоров».
«А почему же вы лежите?»
«А мы отдыхаем».
«А почему вы отдыхаете, когда все работают?»
«Потому что сегодня воскресенье», — сказал я.
«Какое воскресенье?» — не понял муравей.
«Выходной день», — пояснил я.
«Какой выходной? Почему выходной?»
«Обыкновенный день отдыха», — сказал я.
Весть о том, что два муравья в самый разгар работы легли спать, сразу же облетела весь муравейник. Это происшествие было, вероятно, настолько небывалым и неслыханным, что на нас собрались посмотреть все муравьи. Одни окружили меня и Костю на полянке плотным кольцом и стали таращить на нас глаза. Другие забрались на цветы и траву и разглядывали нас сверху.
«Что такое выходной день?» — продолжал допрашивать меня дотошный муравей.
«Выходной день — это такой день, когда никто не работает», — стал объяснять я собравшимся. И чем больше я им объяснял, тем меньше они меня понимали. «В общем, — сказал я, — когда мы жили там, мы в этот день никогда не работали».
«Где это там?»
«Там!» — я махнул лапой в сторону большого каменного дома. «Там! Вон в том кирпичном муравейнике! То есть не в муравейнике, а в этом... в человейнике!»
Я совсем запутался и замолчал. Из толпы муравьев послышались голоса.
«Подозрительно! Подозрительно! Кто они такие? Надо разобраться, разобраться!»
«Не надо разбираться, оторвать им ноги и все!» «Они не мы, они чужие, они говорят не по-нашему. Надо разобраться, разобраться».
Пока старые муравьи совещались между собой, что с нами делать, толпа продолжала шуметь. Пока толпа продолжала шуметь, а старые муравьи продолжали совещаться, я успел шепнуть Косте: «Маленин, повторяй за мной слова, пока не поздно. Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем». Но Малинин Костя будто оглух. Он с ужасом смотрел на старых муравьев, совещавшихся между собой в стороне, и ничего не слышал. Тогда я тоже замолчал. Не мог же я поступить иначе, тем более что к этому времени старые муравьи кончили совещаться, и один из них со словами «Слушайте все» снова приблизился к нам с Костей.
«Слушайте все», — сказал он. «Вот эти два муравья...»
Старый муравей показал лапой в нашу сторону.
«Эти два бездельника, не дожидаясь луны, прекратили работу в самый разгар солнечного света. Не дожидаясь захода солнца, они перестали работать и легли спать, укрывшись березовым листом. Я старый муравей, но я никогда не слышал от старейших муравьев, чтобы в нашем муравейнике когда-нибудь произошло такое невиданное моими глазами, неслыханное моими ушами преступление».
Толпа грозно загудела.
«Слушайте все», — повторил старый муравей. «Совет старейших муравьев решил приговорить этих двух преступников к смерти».
Толпа муравьев загудела одобрительно. Костя Малинин не успел пикнуть, как к нему и ко мне подошло штук 10 муравьев. Не говоря ни слова, они схватили нас с Костей за ноги, перевернули и понесли прочь от муравейника. Событие 31. Вот что такое мир, Мики, и вот что такое Костя Малинин. Не знаю, чем бы закончилось все это. Я даже боюсь догадываться, чем бы это все могло кончиться. Если бы сидевший на высоком цветке муравей не закричал:
«Мирмики идут! Мирмики! Мирмики!»
При слове «мирмики» волочившие меня и Костю муравьи как-то странно задрожали с ног до головы и бросили нас на землю. Потом они заметались во все стороны, замахали дрожащими усиками и забавно задрыгали ногами. Все это было похоже на какой-то воинственный танец дикарей. Постукивая друг друга усиками, приподнимаясь на задние лапы, пританцовывая и принимая время от времени страшные, угрожающие позы, муравьи повторяли один за другим то странное и непонятное слово, которое произнес муравей, сидевший на цветке. «Мирмики, мирмики!» Затем они как один все вместе упали с задних лап на четвереньки и опрометью бросились в кусты травы, позабыв про нас с Костей. Прошло еще мгновение, и муравьи все до одного скрылись за стволами травинок. Поляна опустела. Мы остались одни. Не знаю отчего, но мне почему-то тоже передалось то самое тревожное настроение, которое охватило всех муравьев при слове «мирмики».
«Лезь за мной! Только тише! Не шуми!» — сказал я Косте Малинину, влезая на близрастущий цветок и оглядывая окрестности.
«Почему тише?» — спросил Малинин, карабкаясь следом за мной.
«Так, на всякий случай!» — сказал я, не догадываясь о том, что моя предосторожность ровно через минуту спасет нам с Костей жизнь. «Ползи выше!»
«А я что, не ползу, что ли?» — огрызнулся Малинин. Забравшись на лист, я хотел уже подняться еще выше, как вдруг заметил внизу, под нами, черного хромого муравья и всех остальных наших носильщиков. Они вышли из густой травы, как-то странно пятясь спинами. Рассыпавшись цепочкой, остановились. Свесив головы с листка, мы с Костей стали молча наблюдать за странным поведением черных муравьев. Они стояли, не шевелясь, словно солдаты, приготовившиеся к бою. И в эту минуту из травяного леска выползло штук 15 здоровенных муравьев красно-рыжего цвета. Выползли и тоже остановились. То, что произошло дальше, походило на коротенький киножурнал про войну. Рыжие муравьи, как собаки, бросились на черных, щелкая своими огромными челюстями, как щипцами. Не успел я моргнуть, как по земле покатились, словно мячики, головы черных муравьев. Из всех черноголовых солдат уцелел только один хромоногий. Видно, это был самый опытный и бывалый солдат. Так ловко отбивался он от наседающих на него двух рыжих муравьев. Одному из них он даже успел вцепиться в усики. И тот от боли закрутился волчком по земле, но в это время еще двое рыжих подоспели к своим на помощь и, схватив хромого за задние лапы, растянули его на земле. Черный встряхнулся, но тут же еще один рыжий мирмик прыгнул ему на спину, и с черными муравьями все было кончено. Рыжие с победоносным видом огляделись по сторонам, пошевелили усиками и стали молча очищать пыль с боков и приводить себя в порядок. Я отполз от края листка, чувствуя, как инстинкт, тот самый инстинкт, который мы недавно преодолели с Костей Малининым, начинает снова пробуждаться во мне. И не только начинает пробуждаться, но, кажется, посылает меня в бой на помощь нашим черноголовым муравьям. Еще секунда, и я бы непременно спрыгнул с цветка. Я взял и, как в прошлый раз, преодолел в себе инстинкт, потому что это было с его стороны явной глупостью — посылать меня одного в бой против целого отряда мирмиков. Потом я твердо знал, если я нападу на рыжеголовых, то инстинкт заставит, конечно, и Костю ввязаться в драку. А уж где-где, но в драке с мирмиками Малинину не сдобровать, это определенно. Пока я мысленно боролся с инстинктом, мирмики успели скрыться в зарослях травы, и поляна снова опустела. Стараясь не шуметь, мы с Костей на цыпочках быстро вскарабкались на самую верхушку цветка и чуть не ахнули. Оказывается, рыжие муравьи к этому времени успели окружить муравейник со всех сторон. На полянах и в траве уже кипело самое настоящее ожесточенное сражение. «Война, Малинин!» — сказал я. «Война, Баранкин!» — сказал Костя Малинин. Хотя рыжих солдат на поле боя было гораздо меньше, зато они были крепче, сильнее и гораздо опытнее черных муравьев. Медленно, шаг за шагом, они теснили черных муравьев, отступавших к муравейнику. Поляны, взятые с бою рыжими мирмиками, были все усеяны черными трупиками. Они лежали на земле в самых разнообразных позах. Раненые вздрагивали ногами, слабо шевелили челюстями.
«Гады!» — закричал вдруг Малинин, поднимаясь на задние лапы. «Вот гады! Маленьких бьют!»
Я схватил Малинина на всякий случай за лапу и оттащил от края наблюдательного пункта. А бой тем временем разгорался все сильнее и сильнее. Дерущиеся хватали друг друга за ноги, делали подножку, откусывали усики и вцеплялись в горло мертвой бульдожьей хваткой.
«Вперед, чернопузые! Не робей! Бей рыжих!» — орал Костя, вырываясь у меня из рук. «Бей захватчиков!»
А чернопузые были действительно молодцы. Они как-то очень быстро сумели приноровиться к мирмикам и дрались теперь как львы, используя свое численное превосходство. Пятером или вшестером они дружно бросались на рыжего великана, за ноги и за усики растягивали его на земле и приканчивали.
«Так их! Так их!» —
заорал я во все горло.
«Вперед, чернопузые!» — закричал Костя. «Ура!» — закричали мы вместе с Костей.
Рыжие дрогнули и стали отступать. Я заложил лапу в рот и оглушительно свистнул. Костя запрыгал от радости по цветку, закружился и вдруг остановился, как вкопанный.
«Смотри!»
— сказал он, глядя в противоположную от муравейника сторону. Я взглянул вниз и увидел вдалеке за холмом большущий отряд мирмиков, спешивших к своим на помощь. И это в ту минуту, когда черные заставили отступить рыжих по всему фронту. Если эта армия рыжеголовых подоспеет на помощь, черным не сдобровать. Нам с Костей тоже не сдобровать, ведь мы с ним тоже черные муравьи. Кругом война, а мы расселись, как в кино, и смотрим. Если бы мы сейчас, я и Костя, были людьми, а не мурашами, мы бы могли черным помочь, как полагается. А так, что от нас толку? А может быть, и так будет толк? Если сейчас взять на себя командование черными мурашами, сразу может получиться другая картина. Конечно, они нас хотели с Костей казнить, ну да ладно. Это они не со зла, а за дело. Вообще-то они хорошие ребята и дерутся здорово. Только очень уж как-то инстинктивно. Не соображают, что к чему. И главнокомандующего у них нет. Каждый сам за себя. А если бы им сейчас командира, вот тогда бы они показали этим рыжим мирмикам, где раки зимуют. А что, если нам действительно взять командование на себя? Я главнокомандующий, Костя начальник моего штаба. Да нет, Костя Малинин наверняка испугается. Какой из него начальник штаба? Нет, уж лучше поскорее превратиться в людей. Превратиться и отогнать этих рыжеголовых от муравейника. «Малинин!» — скомандовал я, не отрывая глаз от сражения.
«Повторяй, Малинин!» «Я хочу навеки быть человеком. Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем!»
«Баранкин, за мной! Смерть мирмикам!» — услышал я за спиной отчаянный крик Кости Малинина.
Я обернулся, но было уже поздно. Со словами «Баранкин, за мной! Смерть мирмикам!» Костя спрыгнул с цветка и, подхватив на бегу с земли сучок-дубинку, ринулся на перерез отряду рыжих муравьев-разбойников на соединение с черными мурашами. Событие 32. Мы попадаем в окружение. «Инстинкт», — мелькнуло у меня в голове. Неужели в Косте Малинине заговорил инстинкт? И не только заговорил, но и погнал его на войну? Нет. Я слишком хорошо знал Костю Малинина, чтобы так подумать. Костя в жизни был не очень-то смелый, и никакой инстинкт не мог заставить его ввязаться в драку. Просто на этот раз в Косте заговорил «человек». Ведь в каждом же человеке должен заговорить человек, если на его глазах большие начинают несправедливо обижать маленьких. Да еще таких симпатичных и настоящих работяг, какими были чернопузые мураши. Да, в Косте заговорил человек. Ну, Малинин. Молодец, Малинин. Взял и на расстоянии услышал мои мысли и ринулся в самую гущу боя на выручку черным мурашам. Ни секунды не раздумывая, я тоже спрыгнул с цветка и, сломя голову, помчался за Малининым вдогонку, вниз по склону горы. С горы было хорошо видно, как большущий отряд рыжеголовых стал заходить в тыл черным муравьям. Надо было во что бы то ни стало предупредить об этом наших. Но Малинин, вместо того, чтобы идти на соединение с черными муравьями, вдруг яростно рванулся влево и помчался один прямо навстречу наступающим по всему фронту мирмикам.
«Костя!» — орал я на бегу. «Малинин, подожди! Не в ту сторону наступаешь! Куда ты? Убьют, Костя, остановись!»
Но Костя Малинин на мои крики не обращал никакого внимания. «Вперед! На врага! Бей фашистов!» — визжал он, размахивая дубинкой и прибавляя ходу. Он мчался вскачь каким-то лошадиным галопом, оставляя за собой целые облака пыли. Отряд мирмиков, заметив несущегося им наперерез черного муравья, сразу же изменил направление движения. Перестроившись на ходу, мирмики о чем-то быстро посовещались между собой и помчались навстречу Косте Малинину. Сейчас они сшибутся, и голова Малинина, отрубленная страшной челюстью, покатится по траве. Охватив полукольцом несущегося им навстречу Малинина, мирмики тем самым совершенно отрезали нас от своих. Теперь все решала скорость. В три тигриных прыжка я нагнал Костю, схватил его за задние лапы и поволок прочь за холм, к маленькому ручейку. Переправившись через бушующий поток на березовом листке, я стащил Малинина за ноги на берег и спрятал в траве в то самое время, когда на противоположный берег высыпали преследующие нас рыжие муравьи. Для большей безопасности я оттащил Костю поглубже в лес и стряхнул его со спины. Костя Малинин продолжал сидеть с очумелым видом на траве. Глаза у него были выпучены так, будто он все еще продолжал мысленно мчаться навстречу мирмикам. «Ах ты, вояка!» — сказал я, с трудом вырывая из Костиных лап сучок дубинку. «Размурашился! Сейчас как тресну тебя по башке, чтобы ты в другой раз не лез куда не надо! Шел бы на соединение с нашими, а ты... Эх, Малинин!» Я бы, наверное, и вправду влепил Косте оплеуху, если бы в чаще травы в эту минуту не мелькнула спина рыжего мирмика. Я повернул голову. Из кустов высунулась рыжая морда и зверски пошевелила огромными челюстями. Справа и слева тоже показались рыжие муравьи. Вот тебе раз! Значит, им тоже удалось перебраться через ручей. И не только перебраться, но и окружить нас со всех сторон. «Лезь на цветок!» — тихо шепнул я Малинину. «Моментально сосредотачивайся и немедленно превращайся в человека!» «А ты?»
«Я буду прикрывать твой отход. Сам видишь, в какое положение попали. Лезь!»
Костя шмыгнул по стеблю вверх, я за ним. Мирмики услышали шорох и задрали вверх морды. Один из них, чтобы лучше видеть, встал на задние лапы.
«Лезь выше!» — шепнул я Косте. — Заметили, гады! Лезь на самый цветок и там скорее превращайся!
Пока Малинин карабкался на верхушку цветка, мирмики окружили стебель и стали молча один за другим подниматься вслед за нами. Событие 33. 10 больших на 2 маленьких и паутинка-самолет.
«Эх вы!» — крикнул я, свешиваясь с листика. 10 больших на 2 маленьких! Не стыдно?»
В полном молчании мирмики продолжали подниматься по стеблю все выше и выше. На расстоянии 2-3 сантиметров от меня они остановились и заскрежетали челюстями.
«Интересно, успеет превратиться Малинин в человека или нет?»
подумал я, перехватывая дубинку из одной лапы в другую. «А ничего он без меня не сумеет и не успеет».
«Ты рыжий!» — крикнул к самому здоровому Мирмику. «Давай один на один! Я тебя вызываю!»
Рыжий верзила, не говоря ни слова, сделал шаг вперед и раздвинул челюсти. Я размахнулся и изо всех сил двинул его сучком по башке. Мирмик покачнулся и, не издав ни звука, молча свалился на землю. Место сбитого моментально без шума заняли двое рыжих муравьев. Я уже приготовился их хорошенечко встретить. Вдруг слышу, сверху раздается голос Малинина. «Юрка, осторожней! Третий Мирмик к тебе со спины заползает!» Взобравшись на лист, я тремя ударами сбил трех мирмиков со стебля и крикнул. «Малинин, почему ты не превращаешься в человека? Почему не выполняешь моего приказания?»
«А я без тебя все равно не буду ни в кого превращаться», — зашипел сверху Костин голос.
«Нет, будешь!» — заорал я, отбиваясь от наседающих на меня мирмиков и влезая на самый венчик цветка. Все. Дальше ползти было некуда. Внизу под нами были мирмики, вверху небо, посередине мы с Костей Малининым.
«Это почему же ты не будешь превращаться?» — заорал я на Малинина, но в это время из-за лепестка показалась рыжая голова и свирепо завращала глазами. «Малинин, превращайся сейчас же!»
Я ударил мирмика палкой по черепу. Мирмик скрылся.
«Превращаться так вместе!» — сказал Малинин.
Из пропасти с другой стороны опять вылезла голова мирмика.
«Вместе не успеем!»
Я кольнул муравья сучком, словно шпагой. Муравей спрятался.
«А я один не буду!» — сказал Малинин.
Я размахнулся изо всех сил, чертыхнулся и съездил высунувшегося мирмика с такой силой, что сучок переломился. Мирмик полетел на землю, а у меня вместо грозной дубинки остался в руках какой-то жалкий обломок. Мы отступили с Костей к самой середине ромашки. Защищаться больше было нечем, и мирмики словно догадались об этом. Четыре рыжие головы одновременно высунулись с разных сторон. Мы с Костей обнялись.
«Пропали», — сказал Малинин. «Прощай, Баранкин».
Я даже не стал успокаивать своего лучшего друга, потому что все было похоже на то, что мы с Костей и Малининым действительно пропали. Внизу были мирмики, вверху небо, между мирмиками и небом мы с Костей.
Хоть бы перескочить на соседний цветок, да не допрыгнешь далеко.
Еще можно спрыгнуть с цветка на землю, но мирмики, кишевшие в траве, только этого и ждали. А ведь столько раз нам с Костей удавалось избегать смертельной опасности. Можно сказать, чудом, но ведь удавалось. Неужели на этот раз я не найду выхода из положения? Неужели нам с Костей суждено погибнуть так глупо вот здесь, на цветке ромашки, в нескольких шагах от настоящей человеческой жизни? Неужели все, что мы узнали, пережили и перечувствовали, пропадет зря? «Держись, Малинин! Сейчас мы покажем этим мирмикам, как погибают настоящие ребята!» Я поднялся на задние лапы, чтобы встретить, как полагается, этих мирмиков, и ударился головой о туго натянутую под ветром паутину. Она зацепилась за лепесток и болталась над цветком, словно ниточка из волшебного ковра самолета. «Малинин!» — заорал я на Костю, и Костя на этот раз понял меня без слов. Он шмыгнул по паутинке вверх, я за ним. Осталось только перекусить паутинку. И я ее перекусил. И паутинка полетела в ту минуту, когда четыре мирмика одновременно бросились на нас со всех сторон. Мирмик, целившийся откусить мне голову, только полоснул челюстями вскользь по ноге. Четыре челюсти, каждая из которых походила на капкан, щелкнули еще раз, но было уже поздно. Мы с Костей поднялись в воздух. Я взглянул вниз на поляну и не поверил своим глазам. Оказывается, пока мы с Малининым отбивались на цветке от численно превосходящих сил рыжих противников, черные муравьи успели наголову разгромить мирмиков и вернулись к своим обычным занятиям. Война кончилась так же неожиданно, как и началась, И только одни раненые муравьи да носильщики трупов, утаскивавшие убитых подальше от муравейника, напоминали о том, что всего несколько минут назад на этих полянах шло самое ужасное сражение. Маленькая ниточка из паутинного ковра самолета уносила нас с Костей все дальше и дальше от цветка в сторону муравейника. «Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем!» — запел я громко во весь голос. «Я хочу навеки!» — подхватил Малинин. «Быть человеком!» И в это время за моей спиной раздался какой-то ужасный свист. Плотная волна воздуха толкнула меня в бок, перевернула вверх тормашками, завертела волчком и сорвала с паутинки. Кувыркнувшись несколько раз через голову, я успел заметить, как огромный стриж на всем ходу склевал костью Малинина и взмыл в небо. Когда я понял, что случилось, мне стало дурно, я потерял сознание и свалился без чувств на землю.